Евгений Вольф Толща. Глава 1. Гидравлический удар. 9500 метров над головой – это не просто сухая, безжизненная цифра из учебника океанологии, которую школьники заучивают перед экзаменом. Это физическая величина, которую Дмитрий Петрович Кузнецов чувствовал каждой клеточкой своего тела, копчиком, затылком и каждой старой пломбой в челюсти, которая начинала ныть при малейшем изменении парциального давления. На такой глубине толща воды перестает быть привычной нам податливой жидкостью. Она превращается в осязаемую, монолитную и бесконечно враждебную массу, которая только и ждет момента, чтобы найти в титановой скорлупе Мирного 12 хотя бы одну, самую крохотную молекулярную слабину. Димыч, как называли его на станции последние 3 года, поправил старую, промасленную кепку и прищурился, вглядываясь в рябящие мониторы. В центральном посту пахло озоном, разогретым пластиком и вечным, застоявшимся несвежим чаем. Этот запах давно стал для него родным, как запах старого гаража в его далеком подмосковном детстве, где он часами ковырялся в моторе отцовской Явы. Здесь, в герметичном коконе из титана и сложных композитов, каждый звук имел свое, почти сакральное значение. Мерное, усыпляющее гудение вентиляторов системы жизнеобеспечения, тихий, едва различимый писк датчиков давления, отдаленный стон гидравлических приводов. Димыч знал этот организм как свой собственный. Он слышал, когда один из внешних насосов начинал сбоить, еще до того, как бесчувственная автоматика выдавала ошибку на главную панель. Сегодня станция вела себя тихо, даже слишком тихо. Океан снаружи казался мертвым, застывшим под колоссальным, многомиллиардным весом самого себя. Дмитрий Петрович перевел взгляд на датчик внешней температуры, 4 градуса Цельсия. За бортом царила вечная, абсолютная ночь, ледяная и равнодушная, способная раздавить человека в пыль быстрее, чем тот успеет осознать собственную смерть. Он снова посмотрел на джойстики, чувствуя привычное онемение в кончиках пальцев. 17 лет в профессии, сотни погружений, но Марианская впадина все равно вызывала у него подсознательный, животный трепет. Это было похоже на пребывание в утробе какого-то древнего, невообразимо огромного чудовища, которое пока еще, по какой-то своей прихоти, позволяет тебе дышать. «Дима, возьми чуть левее». «Еще 3 градуса, не больше», — голос Марины Викторовны Соколовой, главного биолога экспедиции, прозвучал прямо над его ухом, заставив Димыча вздрогнуть. Она стояла слишком близко, нарушая его личное пространство, и Дмитрий Петрович отчетливо чувствовал тонкий, совершенно неуместный в этом стальном склепе аромат ее цветочного крема для рук. Марина была девушкой волевой, сохранившей опасный азарт первокурсницы. На такой глубине это любопытство порой граничило с безрассудством. Она видела в бездне не угрозу, а бесконечную сокровищницу, и это раздражало Димыча, который привык относиться к воде как к хищнику, затаившемуся за 5-сантиметровым слоем металла. «Марина Викторовна», Димыч не оборачивался, его пальцы ювелирно, почти на уровне рефлексов, подрагивали на джойстиках управления внешним манипулятором. «Левее нельзя. Там базальтовый козырек, заваленный илом. Если я зацеплю гидравлику о скалу, мы будем выковыривать образцы голыми руками. А руки у нас, как вы заметили, не титановые. Посмотрите на эхолот, там же сплошная каша, видимость почти нулевая из-за взвеси. Один неверный рывок, и мы оставим здесь правую клешню стоимостью в бюджет небольшого города. Нам и так пришлось 3 раза калибровать приводы после утренней смены. Еще 3 градуса, Дмитрий Петрович, я настаиваю», — повторила она, проигнорировав его ворчание с мягкой, но непробиваемой настойчивостью. «Там, под выступом. Видите? Датчик спектрометра выдает аномальное поглощение света. Там что-то есть, Дима. Что-то, что не вписывается в общую картину осадочных пород». Димыч вздохнул, чувствуя, как в горле скапливается привычная горечь от бесконечного дешевого кофе. Он ненавидел, когда теоретики начинали учить его работать. На главном экране, в конусе холодного, мертвенно-белого света галогеновых прожекторов, плавал мутный ил. Впадина не любила гостей и постоянно пыталась спрятать свои секреты за взвесью, которая поднималась от малейшего движения. Но вот, в коротком просвете мути, показался край выступа. Димыч плавно перевел джойстик, компенсируя инерцию махины. Пот катился по его виску, затекая под воротник комбинезона, который уже давно стал ему второй кожей. «Есть контакт», — буркнул он, когда стальной коготь манипулятора мягко, почти нежно, коснулся дна.